надо, не хочу я в школу.
Мне эта физика в жизни не пригодится.
Нам на завтра тоже ничего не задали.
А Эйнштейна из школы выгнали вообще-то.
Мне скучно.
С этими уроками никакой личной жизни.
Да они все придираются ко мне.
Можно и без этой школы прекрасно жить.
Ох уж эти школьники. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о школьниках, их проблемах, а, конечно, родителях и их проблемах тоже. У нас в гостях, как всегда, психолог Елена Скоморохова. Елена имеет опыт работы в школе, поэтому ей есть что нам подсказать. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как «Что лучше быть таким троечником, может быть, в слабом классе или в слабой школе, или быть отличником в сильной школе и в сильном классе». Ну и я думаю, что все равно придется затронуть тему того, когда родители очень переживают, да, за как бы уровень образования в школе, вот, и пытаются своих детей именно засунуть, наверное, изо всех сил в какую-то суперклассную сильную школу. Итак, что лучше, троечником или отличником?
Вот здесь очень сложно говорить про то, что лучше на самом деле, потому что для каждого конкретного ребенка лучше все-таки что-то свое. И у нас получается истории, когда родитель часто именно вот засовывает именно в такой формулировке ребенка в какой-нибудь там сильный класс, в сильную школу, а ребенок просто не справляется с нагрузкой, потому что для него это что-то больше, чем он может вытянуть, чем он может усвоить. И, соответственно, здесь начинаются проблемы. Как правило, потом во взрослом возрасте такие дети родители спасибо за это не говорят, и мотивация к учебе, желание учиться, как правило, у них пропадают. Дальше они начинают добирать свою свободу в колледжах, в институтах, и это очень частое явление.
Но ведь нужно понимать, что тут речь идет не только про объем знаний, который дается, да, и, может быть, про качество знаний, а про то, что если мы говорим про слабую школу, это вот те самые ужасы, которые боятся все родители, что там плохие ребята, они научат пить, курить, гулять, прогуливать уроки, дисциплины никакой, а в сильной школе там, по крайней мере, ориентир на учебу и на что-то хорошее.
Это очень большой миф и заблуждение, что в сильной школе нет таких ребят, которые бы научили пить и курить.
Они есть, но их в меньшем количестве, нежели в какой-то такой школе. В слабой школе, в обычной школе, где-нибудь на окраине.
Смотрите, Анна, тут вопрос в том, что, собственно, ребенок как видит свою дальнейшую жизнь. То есть, если он, в принципе, настроен на то, что он готов дальше идти учиться сам, и он при этом говорит об этом родителям, что я хочу высшее образование, или я хочу там получить ту или иную профессию.
А с какого класса ребенок должен это говорить? Потому что мало ли, что он говорит, в принципе, в любом классе, мало ли, что он говорит и что ему хочется. И что родители со своего опыта уже видят?
Здесь есть небольшой конфликт родителей и детей, потому что, как правило, родитель не верит ребенку в том, что он чего-то хочет и замотивирован, а ребенок чувствует давление от родителей и хочет от этого давления как-то сбежать. Я думаю, здесь стоит договориться вообще, как это будет устроено в каждой конкретной семье, потому что одному ребенку действительно надо больше знаний, и он говорит, мне нужен репетитор, другой ребенок говорит, мне достаточно вот того, что дают в школе, и я с этим спокойно пойду на экзамены. А третий просто говорит, что я ничего не хочу, и, к сожалению, это тоже выбор.
Хорошо, давайте рассмотрим такую ситуацию, когда ребенок отличник, 7 пядей во лбу, ему знаний мало, тут все понятно, да, в сильную школу, чтобы еще дополнительные знания, может быть, ребенку и самому это интересно. Но возьмем такого середнячка, которых большинство 3-4. Ну, вроде как бы учится, да, но по факту даже эту программу на 100% не усваивает, да, непонятно, или там где-то не хватает чего-то, или просто лень, или еще что-то, неважно. Вот в этой ситуации стоит ли пробовать идти в другой класс или в другую школу, или все-таки отстать и сначала здесь попробовать дойти до там, ну, высшей планки какой-то?
Безусловно, попробовать дойти до высшей планки, потому что если есть какая-то история, что ребенок чего-то не дотягивает и не понимает, лучше решить это на месте, где он сейчас учится. Либо через учителей, либо через классного руководителя. Может быть, даже подключить репетиторов или дать возможность ребенку как-то взять какие-то допы. Потому что если будет перемена места, школы, друзей, учителей, не факт, что там сложится все более благоприятным образом, чем сейчас в знакомой обстановке.
И еще хочу поговорить про частные школы в том плане, что там, ну, уровень образования мы не всегда знаем какой, а именно отношение к ученику внимательное, там, трепетное, да, что даже если там ты троечник, то все равно где-то постарайся, еще что-то. Не является ли это медвежьей услугой? То есть, с одной стороны, да, это здорово, что это не та учительница, которая кричит и говорит, что, ну, понятно, что с тебя взять, в тебя не верит и как-то, может быть, всю самооценку и рвение на корню подрезает. Но я знаю истории про то, когда ребенок-отличник в частной школе, и не просто отличник, а живет с осознанием, что вот я очень умный, я самый умный, я все знаю, я умница, приходит в университет и либо не поступает, либо он оказывается в какой-то шоковой ситуации, что в университете тут все умницы, раз они сюда поступили, и некоторые еще умнее тебя раза в 3 или в 4.
Это очень опасная позиция на самом деле, когда ребенок начинает считать себя самым умным. И здесь задача родителей как раз немножко ребеночка-то приземлить. По той простой причине, что действительно, когда заканчивается школа, независимо от того, частная она или общеобразовательная, в общеобразовательных тоже очень часто такие истории, когда отличники выходят и сталкиваются потом с детьми, с подростками, которые умнее их, образованнее их, там знают несколько языков. И такое тоже бывает. И здесь все-таки задача родителей объяснить ребенку, что он молодец на том уровне, на котором он может этим молодцом быть. Но точно есть кто-то, кто умнее его, чтобы он просто был готов к этой встрече.
А вот как это правильно обсудить с ребенком, да, как это правильно донести, потому что в одной из предыдущих передач мы обсуждали, что очень важно научить ребенка сравнивать с самим собой. И это, конечно, важно, чтобы не вгонять ребенка в какое-то уныние, да, и в бесконечное сравнение с кем-то другим. Но, с другой стороны, это тоже такая очень интересная позиция, что, ну, по сравнению с самим собой-то я вообще гений просто. Какая разница, кто там что знает? Я-то по сравнению с собой просто очень, очень и очень.
Ну, смотрите, здесь на самом деле все просто. Если ребенок понимает, что где-то кто-то оказывается в его окружении там больше знающим, немножко умнее, может быть, быстрее соображающим, здесь, в принципе, стоит задать вопрос, а что я при этом ощущаю, когда я вижу рядом с собой такого человека? И если я хочу до него дотянуть, что мне сделать? Если не хочу дотянуть, да, я остаюсь на своем уровне. Ну и прекрасно.
Елена, большое спасибо. Как всегда, будем пробовать воплощать ваши советы в жизнь. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была психолог Елена Скоморохова. До новых встреч.
Всего доброго, до свидания.